Здравствуйте, у микрофона Нателла Болсянская. Как я и обещала, у нас в гостях в прямом эфире в рубрике «Домашник» Андрей Макаревич. Добрый вам вечер.
Доброй ночи.
Доброй ночи. У вас сегодня был богатый день. Я, между прочим, стала, можно сказать, бенефициаром этого богатого дня. Я получила Евино яблоко, о котором я только в интернете читала. Я знаю, что у вас сегодня была презентация этой книги.
Правда, была презентация, которая прошла, ну, судя по тому, что было очень много народу, прошла хорошо. И задавались вменяемые вопросы. Я в последнее время, слушая разные FM-станции, прихожу в ужас от какого-то коллективного помешательства. Потому что, ну, вот люди, которые звонят с какими-то вопросами и предложениями, производят впечатление в массе своей нездоровых. Я сегодня видел большое количество вполне здоровых, адекватных людей, которые задавали осмысленные вопросы. Это уже приятно, и сегодня большая редкость. Так что я страшно рад.
Я вас поздравляю, но у нас сегодня такой вот акустический неформат. Причем в багаже Макаревича был акустический неформат. Я была в полном экстазе, когда вы вовсе даже не были творцом в полном смысле слова, а подыгрывали Юзу Олешковскому. Я видела лицо Макаревича. Мне было по кайфу.
И это для меня была такая колоссальная честь, хочу сказать, что я до сих пор это вспоминаю с трепетом.
Кроме того, вот акустический звук. Мне трудно, я сейчас вызову жесткое, наверное, неприятие людей, поклонников периода Висбора. Мне трудно слушать Висбора. Это уже не мой, как говорят профессиональные музыканты, саунд. Мне тяжело.
Мне очень трудно слушать Висбора. И вообще, пожалуй, не трудно слушать Галича, Высоцкого и Акуджаву.
Чей альбом был тоже выпущен исполнением Макаревича.
Ну, не будем об этом, да. Потому что вот они своей энергетикой, своим состоянием, все-таки они были больше, чем этот звук гитарный просто, который в свое время породил огромное количество значительно менее талантливо поющих под гитару людей. И было это огромное движение, которое считала себя такими избранными и на нас, рокеров, смотрела, как на недоносков каких-то. А потом это все немножко прошло как жанр, на мой взгляд. И смотрите, сегодня самое интересное, не люблю этого слова барды, но барды, да, они все равно обзавелись какими-то еще инструментами, какими-то аккомпанирующими ребятами. То есть вот эта одна нехорошо настроенная гитара у костра, она все-таки осталась в прошлом столетии. Мало того, это уже сегодня приобретает постепенно окрасочку ретро. Угу. Я думаю, что пройдет еще лет 5, и это будет уже хорошее ретро такое. И к этому опять будет модно возвращаться. Лично я вот так под гитару со сцены не пел очень давно один.
Так это же класс. Это же создает для меня, как для зрителя, я понимаю, я прекрасно знаю, что мне скажет артист, но для меня, как для зрителя, это небывалое ощущение интима, которого мне вот так не хватает за всем этим вашим богатым, фрикативное «Г», музыкальным сопровождением.
Грубо по поводу музыкального сопровождения, потому что, если уж говорить о креольце, скажем, то это, по-моему, предел деликатности.
Да, но я хочу апеллировать. Несколько лет назад, когда умер Лев Эммануилович Разгон, ко мне в студию пришли тогда еще здравствующие Лидия Борисовна Лебединская и, слава богу, здравствующий Александр Моисеевич Городницкий. И в какой-то момент Городницкий мне сказал: «Слушай, а спички есть?» «Есть», — сказал я. Он говорит: «Знаешь, Лев Эммануилович очень любил мою песню «От злой тоски».
Ну да.
И вот такого ощущения интима в моей Юс жизни не было ни с кем.
До того, как мы с ним встретились, он тоже вилкой стучал по столу, себе аккомпанирует. Да, но это такой жанр.
Ну, честно говоря, я несколько недель назад имела счастье лицезреть вас, что называется, на близком расстоянии поющим. Начали вы с дворовых песен, над которыми, я помню, как ржал народ, просто чудовищно ржал. И девушка в притонах Сан-Франциско, это было чудно.
Ну, да.
А потом вы спели кое-какие вещи, которые я хорошо знаю. Честное слово, мое ощущение было совсем другим. Поэтому я попросила вас прийти сегодня вот правильно.
Что будем петь?
Можно я не... Вот у меня заявок тут две страницы лежат.
Так, очень любопытно.
Можно... Мы давайте договоримся так. Я зачитаю их все.
Я сразу извинюсь перед теми радиослушателями «Эхо», которым я не смогу потрафить, потому что я глубоко убежден, что там есть какие-то песни «Машины времени», которые, ну, я принципиально не пою под гитару, не для того они придуманы, не под то заточены. А если это песни вот такие рассчитаны на авторское исполнение, ну, буду рад.
Ну, во-первых, Андрей, сейчас с внучкой слушаем «Машину времени» про песню «Поворот». Говорит, классная песня, только очень громкая. Внучке 6 лет. Это пишет Владимир. Ярослав ждет ваш концерт в Харькове. Хочет получить автограф. Илья. Андрей, очень хотелось бы услышать в вашем исполнении песню памяти Высоцкого. Я разбила об асфальт расписные стеклянные детские замки. Спасибо. Виталий. Это мой коллега. Я лоббирую интересы. Это наша интернет-группа. Андрей Вадимович, если это возможно, исполните, пожалуйста, песню об интернет-группе. Изменилась ли, на ваш взгляд, ситуация в российском виртуальном пространстве со времени написания песни? Вальдемар. Так, общественный интерес. Это не заявки. Андрей Алексеевич просит песню памяти Галича. Птицу цвета ультрамарин. Как я понимаю, это машина.
Это машина, да.
Заявки принимаются для передач? Вас надули. Опять надули те, кто вас ведут. Эпоха большой нелюбви. Дай мне руку, моя душа. Имитация. А что касается вопросов о политике, то все ответы в песнях, книгах и стихах. Вот, например, «Меня очень не любят эстеты», пишет Денис.
А я с ней и начну, пожалуй.
А, то есть попали.
А чего?
Отлично.
Меня очень не любят эстеты, мол, какой-то он стал не такой. Мол, судьбу бунтаря и поэта променял на колпак поварской. За то, что я не подвержен зажимам и с унисексом, увы, не дружу. И еще не воюю с режимом, и еще не курю, а ношу. И что, согласно традиции русской, помереть раньше срока не смог. И все рвался с тропиночки узкой, по которой ползет русский рок. Отвечаю им всем при народе, что за долгие годы и дни. Уж если я и мечтал о свободе, то в том числе от их болтовни. И всегда, если мог, избавлялся от того, что мешало ходьбе. И при этом с собой оставался, и гулял только сам по себе. И не спросясь у эстетов совета, сам решал, куда плыть кораблю. Меня очень не любят эстеты за это. Я их тоже не очень люблю.
Хорошая песня для начала, потому что на самом деле четко определяет сразу параметры. Ну, вот да. Здесь черное, вот здесь белое. Эстеты в плане того, что это... Я не знаю, после полуночи можно неприличные вещи говорить в эфире «Эхо Москвы», как вы считаете?
Вы меня спрашиваете?
Я, наверное, не решусь процитировать эту фразу моего покойного друга и коллеги Андрюши Черкизова, но у него была очень емкая фраза про эстетов, я вам потом в перерыве ее скажу. Так вот, есть люди, которые, как бы это сказать, отрицают человеческое в человеке. То есть, если человек, то вот дальше в конец коридора ни-ни. Это сильный эвфемизм. Да. С этой позиции. А вот насчет режимов я бы попросила уточнить, потому что если вы смотрели интернет, то максимум к вам претензий – это насчет режима. А когда мы в моем не очень трезвом состоянии разговаривали с вами в Перми на балконе профилактория, вы мне задали один очень легитимный вопрос. Слушай, а почему я что-то должен кому-то доказывать? Я столько лет на сцене доказываю, что, наверное, вот все, кроме того, что я пою, пишу и делаю, это уже «Лебедев too much». Это так?
Я вообще никому ничего не должен доказывать. И вообще никто никому ничего не должен доказывать. Мне странно, вернее, не странно, мне вполне я могу объяснить ситуацию, когда люди, которым в свое время что-то понравилось или очень понравилось из того, что я делал, они посчитали, что они имеют на меня права. Так они меня придумали дальше всего до конца своих дней. Их чудовищно раздражает, если я этой картине начинаю вдруг не соответствовать. Была дикая истерика, когда «Машина времени» вдруг стала профессиональной и с теми же своими песнями вышла на просто сцену Дворца спорта, да? Угу. Сколько было визгов. Ах, они продались. Кому продались? За что?
А сколько «Мамоне».
Было... Мамоне, да. В подполье платили гораздо больше тогда, кстати. сколько было визга, когда я придумал программу «СМАК». Рок-н-ролльщик кашу варит, совсем
сумасшедший. Ну, вы сейчас спели про это ровно.
Да, ну идите вы к черту все. Послушайте, дайте мне право, если вы мне верите, если вы мне верите в моих песнях, то, наверное, доверяйте мне во всем остальном. Я ведь никого с собой не зову.
Не могут.
Не могут, нет. Я просто хочу сохранить за собой право самостоятельно мыслить и принимать какие-то решения. Вот и все.
Но, Андрей, это нереально, потому что это такова наша, как бы сказать, менталитет нашей любви.
Нет, это абсолютно реально.
Что если мы тебя любим, то уж быть любезен, быть вот таким, как мы хотим. И если есть амбразура, то, пожалуйста, ляг на нее грудью, а не каким другим местом.
Я вообще не собираюсь ни на что ложиться. Я пока еще постою.
Спасибо, спасибо.
Да.
Что поем?
Удивительное дело. Я вдруг, я перед собой здесь, кто не видит нас, я положил...
А нас, кстати, смотрит с сетевизор.
Я положил две бумажки, где огромное количество названий песен, которых я 100 лет не пел, потому что вообще я с гитарой очень много лет уже на большого зрителя не выхожу. Мне стало скучно вот одному с гитарой выходить. Появился оркестр «Крёльского танго», и я с ним получаю больше значительно наслаждения. А песни остались. Меня поразило то, что сейчас я спою песенку, если я вспомню. А вот насколько, черт возьми, к большому сожалению, актуальность-то не уходит песен. Она была написана, сейчас я скажу, в каком году. Это был 80...
Я бы сказал, 6-й, если я правильно предугадала песню.
Если не 4-й. Если не 4-й. Был такой рок-н-ролльчик. Сейчас. По морю плавать, не по суше гулять, но всех нас манит водная гладь. И вот в результате, делай слово, новое судно почти готово. Там и мачты, и ванты, и даже флага только из гавани. Не на шаг, резонно заметив, что все это странно, решила команда сменить капитана. Сказано, сделано, прошлому бой, и вот уж штурвала капитан другой. Он молод и красивый, совсем не дурак, а только судно из гавани. Не на шаг, резонно заметив, что что-то неладно. Решил капитан, что виновата команда. Новая метла чисто метет, да тысяча матросов получила расчет. И новая команда поднимает флага, только судно из гавани. Не на шаг, резонно заметив, что что-то неверно, решили, что судно покрашено скверно. Художнику дали задание, он все перекрасил в праздничный тон. Метался, старался, устал, как и шаг, а только судно из гавани. Не на шаг, по морю плавать, не по суше гулять. Сели думать над причиной опять, а было дело в одной причине. Все забыли, что паруса нет в помине. Без паруса никак не объехать мир. И поможет или чудо, или буксир.
Андрей Макаревич, а вот, кстати, если 84-й год, то это уже, по-моему, тот капитан, о котором мы говорим. 15 минут назад вы беседовали в...
В 84-м не было еще.
Еще не было этого
Сергеевича.
Капитана.
Нет, это была вот эта ужасная промежуток.
Гонка на лафетах?
Андропов, Черненко, вот это, да.
Потому что я как раз, я так, такую красивую вводку сделала, немножко перепутав даты. А у нас сейчас в августе месяце, я так предлагаю, что вы слушаете «Эхо Москвы», в эфире выходит проект. А что вы делали 19 августа? Доброе утро, ГКЧП. Можно я задам этот вопрос
очень
вам
смешно,
прямо в эфире?
Очень смешно, что в 91 году мы как раз на эту тему и шутили, что лет через 10 появится в анкете вопрос.
Конечно.
А где вы были 19 августа 91 года?
Сбылось?
Что я делал?
Гастроли, небось, какие-нибудь были?
Нет, я вернулся с гастролей. Мы их отменили 19 числа. Узнав, что происходит в Москве, ночью я ехал в поезде, и утром следующего дня я пришел к Белому дому. Причем, пока меня не было дома, мне звонил Саша Любимов, который звал меня внутрь. Я с ним не разговаривал. Угу. Мобильников не было тогда еще никаких. И когда я приехал, я пошел, шел дождь, была омерзительная погода. И когда я подошел к ступеням Белого дома, я встретил такое количество знакомых людей, которые так мне обрадовались, что я внутрь не пошел. Я подумал, будет некрасиво. Сейчас я с ними со всеми поздороваюсь, и как я таки генерал, пройду туда, где тепло
внутрь.
И не капает. Да.
Угу.
И я остался сидеть на ступеньках. Я еще как дурак купил по дороге блок сигарет, думал, там людям курить нечего.
По-умному.
Оказывается, с этим все было хорошо. Там и бабушки носили пирожки какие-то, и сигареты, все было славно. И очень была хорошая атмосфера. Ночью понесли какие-то жуткие колонки. я пел песни под дождем, в общем, чтобы народ не расходился. Хотя никто расходиться не собирался, на самом деле. Это была такая, как бы, чтобы согреть друг друга. И я никогда не забуду, что нас ставил в толпе такой дедушка, абсолютно из какой-то глухомани, в ватнике, совершенно щукарь такой, с седой бородой, с голубыми глазами, у него на шее висела перемотанная синей изоляцией спидола, которая плохо-плохо ловила вражеский голос. Это был единственный источник информации, фактически. Поэтому его ушами вот так все облепили и слушали. И вот в ту секунду, когда объявили, что участники ГКЧП арестованы и летят в Москву, или прилетели и их арестовали, вот в эту секунду прекратился дождь и выглянуло солнце. Это было невероятно. Я сегодня разговаривал с одним очень умным человеком о том, что мир настолько сложная конструкция, что случайных совпадений в мире не бывает. Мы склонны называть случайными совпадениями то, что мы не можем объяснить. Но это не значит, что это случайное совпадение. Вот это было настолько знамение какое-то просто.
А страшно было?
Нет.
Тогда вопрос.
Мне было страшно, было весело и здорово.
Тогда вопрос из категории тех, которые облепили наш сайт. Что ж вы, Андрей Вадимович? Я оставляю за вами право не отвечать, но я не могу задать, не задать этот вопрос.
Что ж я что?
Что ж вы на Васильевском спуске? Что ж вы с Медведевым? Что ж вы Путину амфоры подбросили? Мне очень понравилась версия,
ну, вот,
поскольку вы профессиональный дайвер. То кто еще мог?
Идите вы к черту, значит. Я, приехав из Африки вчера, впервые про эти амфоры услышал. На Васильевском спуске, говорю 127-й раз, я не ратовал ни за Медведева, ни за Путина, хотя голосовал я тогда за Медведева, а участвовал в празднике, посвященному окончанию выборов в стране. В любой цивилизованной стране мне очень хочется при всех натяжках нашу страну все-таки считать цивилизованной. Выборы президента – это праздник. И известные артисты на центральных площадях города по этому случаю всегда выступают. Это нормально. Встреча с Медведевым была мне интересна и приятна. Произошла она по его инициативе. Мне было бы, во-первых, просто неприлично отказать, когда человек тебя просится в гости в клуб, а во-вторых, а с какого-то я перепугу должен ему отказывать? Я за него голосовал, и мне было действительно любопытно с ним побеседовать в неформальной обстановке. Что произошло, когда журналисты со своими камерами ушли?
Очень многие ваши поклонники предъявляют к вам претензии вашей же цитатой. И цитата эта, я думаю, что вы ее назовете скорее, чем я.
Насчет прогибания под мир?
Exactly.
Давайте определимся в понятиях. А что мои поклонники понимают под прогибанием под мир?
Попробую ответить эвфемизмами.
Окей.
Однажды один очень известный артист, очень хороший артист, очень нами с вами любимый артист, показывая на одного известного доктора, сказал: слушайте, ну что же он так, это, под власть-то прогибаются? А ему сказали: ну а сами-то принимали участие в ролике одной замечательной партии? Говорит: ну а я-то что, за мной два театра?
Действительно. Вот. Я не помню никаких прогибаний за собой, если мы одинаково понимаем это слово. Вот если бы мне позвонили, скажем, из аппарата президента и сказали: вот с вами хочет пообщаться президент Медведев, я подумал: ё-моё, как же это разрушит мой имидж рок-н-ролльщика, я же должен выглядеть против, вот это и был бы прогиб.
Скажите, пожалуйста, когда вы в декабре вместе с БГ, вместе с Шахриным, кто-то еще там был, я боюсь сейчас
вспомнить. Там был Илюша Черт, там был Лешка Кортнев, там был Вадик Самойлов.
Совершенно верно.
Там был, сейчас вспомню, кто-то еще.
Написали письмо с призывом к справедливости, я так это для себя обозначила. Вы ждали действенного результата или вы это сделали, потому что делаешь, что должно, и будь что будет?
По поводу Ходорковского,
да,
вы имеете в виду? Мы долго обсуждали, на самом деле, ну, недолго, я с Борей Гребенщиком обсуждал форму этого письма.
Он же вообще непротивленец.
Борька не совсем непротивленец. Борька довольно, кстати, бывает иногда неожиданно жесткий. Просто он вне этого. Он вообще вне этого. А тут, на самом деле, инициатива-то, по-моему, была даже чуть ли не его. когда пошла речь о втором сроке, вот, я говорил вот о чем. Я говорил: Борь, мы хотим шашечки или прокатиться? Мы хотим помочь Ходорковскому, или мы хотим показать, какие мы непримиримые? Давай выясним. Если нам нужен наш пиар, я в это не играю. Если мы действительно хотим оказать какую-то помощь, значит, надо из этого делать пиар-акцию. Значит, давай обратимся к президенту и скажем: Дмитрий Анатольевич, вы нас вроде уважаете, любите наши песни, мы уважаем вас. Вот имейте в виду, что наше мнение такое, нам кажется, что в вашей власти что-то это, в этой ситуации изменить. Но, добавил я, мое субъективное мнение, а если бы он был в состоянии, он бы уже изменил.
Знаете, я в свое время опосредованно аж до Led Zeppelin дошла. Но, правда, там оказались настоящие буддисты, которые сказали, что они очень далеко от этой темы. А, Андрей Вадимович, можно ли маленьких героев? Что-то там...
Какая забавная песня.
Можно ли спеть песню из фильма? Только я путаю, это все-таки день выборов или день радио «Снежинка»-то?
Я эту песню не буду петь вот по какой причине.
Ее воспринимают как бонафиды, а это Степ.
Ее воспринимают как мое произведение. Это песня Лешки Кортнева, дико смешная, как и еще, по-моему, 15 песен, написанных для спектакля «День радио». Почему я всем настоятельно рекомендую идти смотреть именно спектакль? Потому что фильм, к сожалению, кроме песни «Снежинка», ни одна песня не вошла целиком. А там еще 14, но не менее смешных. Там гениальная учительница первая моя, там пародии на всех, кого мы знаем. Такие точные, такие смешные, что просто мне дико жалко, что в фильме это не использовано. Я ее все равно петь не стану, во-первых, потому что я ее не очень помню уже, во-вторых, потому что, ну...
Потому что... Про жидов я помню, что-то там было, просто вот невозможное.
Да. Про жидов я могу другую вам спеть песню. Хотите? Ну, не про жидов, конечно, нет.
Вы настаиваете? Это ваш выбор.
Рассмеши меня, Петросян, до соплей меня рассмеши. Я хочу быть весел и пьян, напомин мятежной души. Мне наскучил неравный бой, плетью обуха не перебить. Не хочу быть самим собой, я таким, как все, стану быть, разменяв серебро на медь, чтоб в веселье так в полный рост, стану с Веркой сердючкой петь в окружении фабрики звезд. Стану петь, что она поет, и кивать на простой народ. Делать нечего, мол, иду у народа на поводу. Если хочешь попасть в струю, очень важно заткнуть свою. Оттого сообща пою, находясь в едином строю. Ах, что за прелесть, единый строй! Встал на место, проснись и пой. Обалдеть, какая моща получается, сообща. Сообща, позаклеить ртов тех, что вздумали нас учить. Сообща, не любить жидов, олигархов в сортире мочить. Сообща, наверх сообщать, если где затаился враг. А еще сообща, молчать, если что-то, пардон, не так. Сообща, включить дурака и вздохнуть со страною в такт. И попив с толстяком пивка, с головой уйти в аншлаг. Так рассмеши меня, Петросян, до соплей меня рассмеши. Я хочу быть весел и пьян, напомин мятежной души.
В прямом эфире Андрей Макаревич. Я, кстати, помню реакцию на эту песню на концерте на Пилораме. Совершенно неожиданная для меня, потому что... И вот смотрите, какой момент. Как вы процитировали «Мочение в сортире», ну, вы знаете, нам зарплату платят за провокацию.
Да.
А, сколь я понимаю некий модус операнди нынешнего премьер-министра, а также бывшего и, возможно, будущего президента России Владимира Путина, он отступление от генеральной линии воспринимает как личную измену. Вот если вы спели промочить сортир в негативном смысле, вы его лично обидели – а он вас слушал. Страшно?
Нет. Во-первых, я думаю, что вы несколько преувеличиваете. А во-вторых, и что теперь, пукнуть нельзя, что ли? Извините.
Не знаю, пожалуйста.
Нет.
Любой каприз, Андрей Вадимович.
Да, я сейчас вам насчет свободы слова. Можешь свое писать?
Да, конечно.
У меня, я что-то вот про деревню Холуёво хотел написать целую пластинку. А пока у меня две песенки есть. Я тут еще нигде не пел, кстати, никогда. Сейчас попробую. Не забудь бы слов. В деревне Холуёво, вдоль берега реки, достаточно прилично жевали мужики. Работать не любили, а вот купили всласть, плохой табак курили и вслух ругали власть. Один кричат бездарен, другой вообще дебил. Вот жив бы был хозяин, при нем порядок был. И так они страдали, так жизнь свою кляли, что сам товарищ Сталин поднялся из земли. Фуражкой покачал он, сощурившись на свет, и всем им для начала впаял по 10 лет. И снова в Холуёво вовсю цветет земля, и все идет отлично хозяину руля.
Это совсем недавно написано,
совсем,
да?
Недавно.
Потому что вы что-то пели, связанное с деревней Холуёво, опять же, в Перми, но это была другая вещь.
Могу сыграть другую. Подряд. Хотите,
любой каприз.
Да? Наш путь к вершинам бесконечно труден, то лбом об стену, то наоборот. К нам в Холуёво приезжает Путин, чтобы увидеть, как живет народ. Народ в ключе такого поворота поднялся на великие дела, и церковь поменяла план работы, и исполком забил в колокола. Жилдорвокзал достроили мгновенно, в буфете понаставили всего, бармена заменили на бармена с погонами майоров ФСО. Бомжей свезли на нары у параши, с центральных улиц выгребли навоз. Всех школьников одели в форму наших, на всякий случай вдруг задаст вопрос. По городу натыканы знамена, проверен дым над каждой трубой, и вся трава покрашена в зеленый, а небо безмятежно голубой. Всю ночь менты решали орг вопросы, друг другу наступая на мозоли, и до крови дрались единороссы, кому встречать и подносить хлеб-соль. Кому смешно, а вышло не до смеха. Элита на перроне собралась, вот только Путин так и не приехал, а жизнь уже почти что задалась.
После этого вы будете говорить, что не вы подкинули амфоры?
Ну да.
Мне кажется, что это должна быть просто третья история. А, уважаемый Андрей, мне очень понравился комментарий. Вы стали мудрее.
О, наконец-то.
Спасибо. Очень вас люблю. С тех пор, как услышал новый поворот, это идет реакция смс-сообщений. Увидел только один раз в Самаре на площади Куйбышева на концерте. Почему вы спели там только одну песню про художника? Нормально, разборка пошла. В журнале «Сноб» в пляжном номере все авторы, кроме вас, обрисовали образ Евы. А какой вы видите библейскую Еву? Я на это покажу просто в веб-камеру книгу, которую я сегодня получила в подарок от Андрея. Найдите, прочитайте, я правильно понимаю?
Ну, на самом деле, к библейской Еве эта книга имеет не близкое, наверное, отношение.
Ну, мы все к ней имеем прямое отношение.
Да, но могу сказать, что апология
Лимонова по поводу Евы, у меня вызвало большие сомнения в журнале «Сноб».
Ага.
Вот его исследование такое. Ну, сейчас не хочу углубляться.
Эдуард Вениаминович, ночью?
Вопросов очень много у меня.
Вопросов у нас тоже очень много. Очень много вопросов у наших уважаемых слушателей. И один из этих вопросов такой. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, если смотреть, например, материалы там «Новой газеты», о количестве отъезжающих из России, некоторых социологические, вполне нерепрезентативные опросы по поводу внутренней миграции. Потому что ведь, в конце концов, не обязательно ехать в Америку. Можно уехать к себе на кухню, выкинуть телевизор.
Да, я понимаю.
Существуют все-таки две, наверное, ипостаси поэтических. Это поэт, который гражданин, и поэт, который вот ни хрена не гражданин, чтобы не сказать слово крепче. Где правильнее?
Правильнее там, где поэт.
Угу.
А занимать ему позицию какую-то политически яркую или быть вне этого – это его право. Это его способ отношения к жизни. Поэт – это человек, которому дано слышать звуки, которые не дано слышать другим. И он является вот тем транслятором, который эти звуки доносит для тех, кто хочет услышать. Миша Генделев –
покойный Михаил Генделев.
Гениальный, любимый мой человек, гениальный поэт. Он мне однажды сказал, что стихи вообще не для людей пишутся. То есть, нет, ну, можете, конечно, прочитать, если хотите, но вообще это не
для... для вас.
Это для неба.
Угу.
Вот. А уж чем он занимается, поэт, простите меня, это его личное дело. Как и личное дело ваше. Идите голосовать за Зюганова. Это ваше дело. Вам Жириновский нравится, идите.
Кстати, насчет Жириновского. У меня тут лежит информация вот там на углу стола по поводу партии ЛДПР, которая вносит в Думу законопроект про отмену как это, ленного взноса на болванки. Правильно цитирую?
Да-да-да, налога на чистые болванки. Не, но эти ребята меня всегда восхищали, потому что они за лишние голоса перед выборами маму родную зарежут и не поможешь. Это нормально совершенно. Они завтра предложат внести в Думу закон об отмене авторского права.
Да.
Потому что искусство же должно принадлежать народу. Но хочешь петь – пой. Спасибо тебе большое, соловей ты наш. Вот. И я вам скажу, что найдутся люди, которые это поддержат. Потому что меньше всего на свете нас любят платить.
Да, но я, кстати, обратила внимание сегодня же, что существует сайт, вы позвольте прямую рекламу, спасибо, как там дальше, на котором легально можно скачать ваши песни.
Можно, да. Я сейчас расскажу маленькую историю. Я совместно с Гостелерадиофондом сделал работу одну, которую можно назвать литературно-музыкальной композицией. Я читал отрывки из своих книг, вначале был «Звук» и «Сам овца», отрывки, связанные в основном с звуковыми воспоминаниями детства. А поскольку это в основном радио, то мы это все проиллюстрировали подлинниками того, что я тогда по радио слушал. Это наша эстрада, начало 60-х годов, значит, там около 70 отрывков. Мы очистили все эти права. Мы проделали чудовищную работу. Текст я начитывал часов 5, а очистка прав заняла месяца 4. Мы заплатили деньги тем людям, которые хотели деньги. Почесть надо сказать, что очень многие, там, Евтушенко и прочие, сказали, какие деньги. Да вы что, ребят, спасибо, что вы эту песню вспомнили. Там. Были такие тоже. А дальше мы повесили в интернете эту литературно-музыкальную композицию по схеме «Кто хочет, скачай бесплатно, кто хочет, заплати». Как вы думаете, Нателла, сколько народа, скажем, из 100 человек платил?
Один.
Ну, больше. Все-таки
каждый. Не любите вы русский народ, Нателла Савельевна.
Каждый 30-й. Я вам хочу сказать, что год назад это был один из 100.
Угу.
Так что мы медленно, медленно, но все-таки двигаемся в правильную сторону.
Ну, слава богу, потому что уже вот хочется, как это, чтобы этот газончик рос. Вот тот самый газончик, который, помните, да, этот анекдот, как
вырастить? Здесь очень большое спасибо некоторым вашим коллегам, которые на телевидении проводят такие диспуты на тему, а что такого, в смысле, а почему нельзя?
Вы знаете, у меня есть младшее поколение в семье, дипломированный сволочь-программист, который говорит, что музыку скачивать можно, а вот программы нельзя.
Ленин тоже говорил, да, книжки воровать, вообще воровать нельзя, книжки можно. Но потом, правда, он сказал, грабьте награбленное.
Ага.
Это одно от другого очень недалеко лежит.
Рэпер Дима из Санкт-Петербурга пишет, что новые песни крутые. Вы знаете, мне это очень радостно, потому что, когда меня спрашивают, ну, человек, которому за 40, что будет дальше после авторской песни, я считаю, что рэп. Вот новый звук.
Рэп – это авторская песня, безусловно. Мало того, вот Лёшка Кортнев, спасибо ему, да, он меня иногда окунает, он следит за этим.
Угу.
Я, как бы, мне просто некогда, да, и... Масса имен, ребят, мимо меня проходят. Говорят, ты чего, послушай вот этого, послушай вот этого.
Ну, вы выпускаете периодически каких-то совершенно неожиданных людей на сцену? Просто, можно сказать, за руку выводите?
Ну, это вот то, что я услышал. Он мне там тыкает мордой в людей, которых там, скажем, 19-летние знают. Это люди там, которые собираются с стадиона, там, Баста, там. Ну, какие-то вот такие ребята, да? MC Noise. Я слушаю какие-то песни и понимаю, что это реально сегодняшняя авторская песня, просто решенная совершенно другими музыкальными средствами.
Ну, правильно, потому что другой звук уже.
Это актуальный стих, это реакция иногда жесткая на то, что происходит, очень искренняя.
Угу.
Вот.
Андрей, признайтесь от Михаила из Москвы, ведь ваш вопрос по поводу животных во время встречи с премьер-министром был тоненькой провокацией. Вы, наверное, хотели всем показать, что разговоры на другие, более острые, наболевшие темы с ним бессмысленны. Если это так, то провокация удалась. Но если у вас действительно не было более важной темы для разговора, то стоило ли вообще приходить?
Но
я знаю, что вы занимаетесь бездомными животными.
Я занимаюсь этой проблемой уже много лет, и это для меня самое тяжелое и болезненное из всего, чем мне приходится заниматься. Значит, пришел я туда не для встречи с премьер-министром, а для того, чтобы поучаствовать в благотворительном спектакле «Маленький принц». А приезд Путина был для всех неожиданностью. Он, кстати, очень так нагрянул.
И что ФСО с утра не стояло, блин?
А?
И ФСО с утра не стояло нигде?
Нет, утром уже было известно.
Но понятно.
Когда я вылетал в Питер, да, еще ничего известно не было. У меня Чулпан Хаматова об этом сказала утром. Совсем не навстречу к нему я ехал. Это раз. А во-вторых... как говорил Тильвин Шпигель в спектакле «Ленкома», давайте говорить о мечтах сбыточных.
Угу.
Меня чудовищно беспокоит, я очень надеюсь, что это все-таки не генетическое зверство нашего народа, а вот просто сегодняшнего временное состояние, вызванное или солнечной активностью, или каким-то временным помутнением, но то, что происходит с бездомными с бездомными собаками, например, существами совершенно беззащитными, которые стали бездомными по вине людей, вот эти док-хантеры, которые в интернете недоноски какие-то настоящие просто, и, с другой стороны, люди, которые говорят, да ему делать нечего, он собачек защищает, а тут людям жрать нечего.
Угу.
Вот те, кто так говорят, они ни людей, ни собак не любят, они ненавидят и тех, и других. Я понимаю, что на них надежды никакой. Значит, надо что-то делать самому, если есть возможность как-то власть в этом смысле, ну, хотя бы развернуть к этому. Это невозможно. В ЖКХ живут гуттаперчевые люди совершенно. То есть ты с ними разговариваешь, они смотрят на тебя честными глазами, они тебе все обещают. Ты потратил массу времени, которое ты должен был потратить на запись на студии, на музыку.
Не тут-то было.
Все, да, они все подписали, все. Через две недели мне звонят, они опять по новой кого-то там отстреляли, кого-то отловили. Это люди вот... сжал губку, она раз и распрямилась.
Но чиновники.
Это невероятно. Это
чиновники.
Порода.
Это нормальные чиновники.
Это порода просто.
Петь будем?
А?
Петь будем?
Будем. Будем. Сейчас я подумаю, что нам спеть такого хорошего. А с грустным концом или с веселым, я даже не знаю, что нам спеть. Может быть, что-нибудь старенькое.
Угу. Листочек с заявками показать поближе? Там много. А вот «Памяти Галича», например, может быть? Это как раз вот для часа ночи самое.
Я не люблю, честно. Вот она мне кажется, при всем моем преклонении, я считаю, что Галич был, откинув даже все вот эту всю его отвагу и его социальность, просто по мощи поэзии, он был, пожалуй, самый мощный из всех бардов. Он был невероятно. И песенка, которую я тогда написал, когда я узнал, что он умер странной смертью, и обстоятельства этой смерти до сих пор засекречены французской полицией, вот что интересно. Чего это они засекретили, блин?
Грюндик просил.
Угу. Так вот он и до сих пор держит это в секрете, да? Это грязная, темная история. Я написал песню, она какая-то юношеская, вот она мне не нравится по стихам, просто, честно могу сказать. Я могу спеть песню памяти Бродского, я надеюсь, что я ее сегодня не забуду, потому что я помню, когда я пел на пилораме, я позорно забыл слова. А эта песня была написана реально, вот сидя у телевизора, вот просто глядя в экран, вот. Снег замел пороги и дороги, снег ложится, и не надо слов, а по телевизору итоги. На экране бравый Киселев, он привычный гость в любой квартире, и хотите вы того или нет, вам расскажут, что творится в мире, и уж перво-наперво в стране, что народ, уставший от обманов, демократам скоро скажет «нет», и народу мил теперь Зюганов и его партийный комитет, и что Ельцин посетил студентов, добиваясь только одного, чтобы, выбирая президента, помнили студенты про него, и что Явлинский лаялся с Гайдаром, явной беспринципностью греша, и что сказал про это в кулуарах Жириновский, добрая душа, и параграф в обсуждении коего снова встал парламент на дыбы, и рабочий путь Егора Строева, человека непростой судьбы, и парад закончив идиотский, складывая папки и спеша, на прощание фраза: умер Бродский, сердце похоронят в США.
Какая большая песня, слушайте, я ее никогда не слышала, потому что все до последних строк хотелось сказать: боже мой, Андрей Вадимович, какую классную страну мы с вами про, и тут... А потом вдруг действительно раз, и все развернулось. И, понимаете, ведь до сих пор, пару лет назад я собиралась, не вышла, к сожалению, поездка в Венецию, и мне друзья сказали: слушай, ты там сходи, сигаретку зажги на могилке. И ведь куча народу это делают, и никогда в жизни нет ни горящей сигареты.
Я вам скажу, в каком красивом месте лежит человек. Это просто потрясающе. Это одно из самых спокойных мест в мире.
Ага.
Что-то такая там какая-то... И не грустно, и вот какая-то нормальная... Гармония с вечностью там есть. Я там был осенью, и падали листья, и невероятной красоты место просто.
Из-за, к сожалению, уже немножко забываем его соседа по квартире, Евгения Алексеевича, спасибо, потому что, честно говоря, у меня в доме уже давно нет телевизора. Я последний раз смотрела этот ящик на открытии Олимпиады в Афинах.
А вот вам, Нателла, а просто в силу вашей профессии, мне кажется, телевизор необходим.
Обходим.
Там что-нибудь пухнет, а вы не узнаете вовремя.
А интернет скажет об этом гораздо раньше, чем телевизор, поверьте на слово.
А ведь еще очень важно, как скажет телевизор.
Да. Так, смотрите, пришла претензия мне. Да. Сейчас вы на нее будете отвечать, рефлексировать. Окей. Уважаемый Нателла, не пытайтесь отмыть Макаревича.
Не надо. Чего там, действительно.
А скажите, пожалуйста, а вот вам не жалко вот этого вот всего, что вы только что описали? Причем вкусно так описали, а?
Чего именно мне должно быть жалко?
Ну как, Явлинского, который туда, Жириновского, который
я
сюда.
Я всегда ненавидел и ненавижу до сих пор. Я очень не люблю политиков.
Ой, по-моему, такие милые. Они такие разные.
Они такие разные, но по определению политик не может и не имеет права быть честным человеком. А это в корне расходится с моим представлением о какой-то чести. Вот и все.
Действительно, очень, очень качественные новые песни. Кажется, автор с годами только лучше делается, как хорошее французское вино из Бургуни. За помощь собакам отдельное спасибо. Я и сама собачница, но, к сожалению, живу далеко из от Москвы и ничем не могу помочь. Тем ценнее, что это кто-то делает. Ирина из Амстердама. Нормально, да?
Ну, приятно.
Сообщение.
Спасибо, Ирина.
Скажите, пожалуйста, а вот новые песни. Опять же, нету ощущения того, что... Знаете как, ведь все-таки в 19 лет мы все пишем отвагой.
Чем?
Отвагой.
Нет. Нет, отвагой пишут идиоты. Не отвагой ты пишешь.
Продолжайте.
Если говорить о песнях, которые вот пишутся сами по себе, то есть это не песня, которую тебя попросили написать к спектаклю или к кино там, да? Она к тебе приходит. Хочешь ты этого или не хочешь, она сама решает, когда ей прийти. И если посмотреть мои блокноты, где их записываю, там нет зачеркиваний.
Угу. То есть не ты ли диктовала страницы Ада Данто?
Она какое-то время находится в голове, я ее утрясаю. Я с ней могу ходить некоторое время, нездоровые, со знакомыми людьми, что их страшно задевает и обижает. Потом вдруг я понимаю, что надо сейчас вот ее немедленно записать, потому что иначе уже начну забывать. Угу. Вот она родилась, все. И тогда ее начисто записываю. Дальше идет какая-то работа с музыкой просто. Но, как правило, в хорошей песне музыка уже лежит.
Очень просят ваше посвящение интернету.
По моему глубокому убеждению, человечество получило интернет несколько раньше, чем следует. И просто очень торопится с концом света, вот там, те, которые наверху за облаками. И они...
В его лице?
Мы не дождались. Мы не доросли до интернета. Мы не доросли до интернета просто вот нравственно, что ли, черт угу. возьми. И вся помойка, которая у нас в душах копилась, зрела и гнила, вот она туда и вылилась. Благо появилась дырочка, куда ее можно безнаказанно сливать. Я восхищаюсь людьми, которые... Среди моих друзей большое количество глубоко интернетных людей, которые говорят, ну, да не ходи ты туда, вот, ну, где она накакана, не ходи.
Можно же не ходить на порно-сайты, да. А ходить
ходи
на
высокоинтеллектуальные. Ходи вот на тот сайт, где не хамят, где не обсирают никого. Там, а я не настолько интернетно продвинутый. Я не знаю, как движением, там, нажатием трех кнопок, а вот это накаканное обойти и выйти туда, где интересно. Угу. Я все время на него нарываюсь. И даже не в свой адрес. Нет, это бог с ним. Я уже... Ну, чудовищное хамство, глупость и...
Ну, это забор, но это понятно.
Желание заявить о себе...
Можно я хамский жить? Вопрос задам? Да. Трех минут нам хватит на эту песню?
Двух. Никогда, кстати, не пел. Я спел в камеру и повесил. Студент Иван Гандонов в отсутствие идей любил плевать с балконов на головы людей. Прохожий не заметит, куда он попадет. А если и заметит, то точно не ответит, утрется и пойдет. А ты стоишь спокоен, слюней набравшего рот, забыв, что ты не воин, а маленький урод. Вот годы пролетели, в балконах смысла нет, теперь для этой цели подходит интернет. И нас храбрее нет.
Замечательно, Саша.
Самое смешное, пока еще осталось 30 секунд, те люди, которые мне отчаянно хамили в интернете, услышав эту песню, думают, Андрей Вадимович, ну зачем же так грубо-то? Ну что же, вдруг вот такая реакция?
Ну, существует такая теория, я ее вычитала, она меня в свое время потрясла, что человеческий мозг – это не орудие познания, а орудие блокировки. Получается, что интернет – это такой искус. Я не знаю, где ставится ударение в этом слове.
Искус, да.
Вот, потому что сатана ведь любил Христа, когда его искушал, правильно? Вот и нас искушают. Вот пройдете это искушение, будет все хорошо. Не пройдете, значит, погибнете. И, кстати, история с Викиликсом – это, опять же, вот наше оно, наше все, правильно? А я напомню, что у нас в прямом эфире сегодня Андрей Макаревич. Кстати, очень хотел задать вам вопрос. Вы знаете, эта песня, которая прозвучала, она не 2 минуты звучит, она 1:40 звучит.
Да, но я...
Вы очень форматный автор. Это случайно?
Нет, просто я мог спеть чуть медленнее, получил бы ровно
2:10. Ой, ладно, было бы 2:10. Поверьте,
я очень хорошо чувствую время, но так получилось. Это на студии бывает, когда ты там... Тебе нужно подогнать, ты делаешь для кино там какую-то музыку, и достаточно до секунды. Уже внутри начинаешь моментально считать.
Но мой друг и хорошо знакомый вам бард Тимур Шаов, когда я смотрю на песню в 6:40, я звоню ему и говорю: Тима, ты сдурел? А он говорит: ты не понимаешь, я автор неформатный.
Да.
И более того, еще и на дисках хронометраж никогда не ставят, паразит.
Молодец.
Ничего не молодец, убить хочется, потому что так нельзя.
Большой ему привет, я его обожаю.
Я тоже его обожаю, но, тем не менее, пользуюсь давним знакомством, и, можно сказать, тем, что я его левой грудью кормила. Первый раз в эфир он пришел сюда однажды, совсем никому неизвестный. Я очень ругаюсь. Я еще раз напомню, что у нас в гостях Андрей Макаревич, поет живьем. Это действительно прямой эфир, а то пришли изумленные совершенно сообщения.
Фанера, что ли?
А? Фанера, что ли? Не фанера.
Конечно, чисто.
Вот, и мы продолжим в следующем часе.
Пьем, курим.